Неповинные страдания отрока благоверного царевича Дмитрия. Память 15 мая. Страдания благоверного царевича Дмитрия принадлежат к самым трогательным страницам русской истории. За бездетством старшего брата своего, царя Феодора Иоанновича, Дмитрий царевич, рожденный от последнего брака царя Иоанна Васильевича Грозного с Марией Ногой, являлся единственным наследником царского престола, так как он был последний представитель царствующего в России дома, происходившего непосредственно от Рюрика и от Владимира Святого. После кончины царя Иоанна Васильевича на долю царевича Дмитрия выпала тяжкая доля. Ему бы следовало жить в Москве, как единственному наследнику престола, исподволь приучаться к делам правления. Брат его, царь Федор Иоаннович, был и слаб, и здоровьем, и бездетен. Жизнь его долго продолжиться не могла, и престол неминуемо должен был таким образом перейти к царевичу Дмитрию. Но сыскался злодей, который задался целью не только удалить царевича Дмитрия от его царственного брата, но и совершенно жить со света ничем и ни перед кем не повинного ребенка. В то время был в России великий честолюбец, задавшийся целью не более не менее, как занять российский престол. Это был боярин Борис Годунов, человек весьма больших способностей и самый близкий человек к царю, так как царь был женат на сестре Бориса Феодоровича Годунова Ирине. Царь Феодор, слабой волей и слабым умом, представил Борису ведать государством, а сам был царь только по имени. И царь Феодор соглашался даже на такие предложения Бориса Годунова, которые его правдивому сердцу были неприятны. Согласился он и с тем, чтобы царевич Дмитрий был со своей матерью и братьями матери на Нагиме послан на житье в Углич. Царь Феодор любил своего младшего брата, и, казалось бы, так естественно приберегать его при себе, зорко следить за ним, тщательно его воспитывать. Конечно, на народ не могла произвести хорошего впечатления эта ссылка единственного наследника русского престола. Но Борис Годунов стоял на своем. Ему было легче известь его в отдалении от Москвы, чем в самой Москве, чтобы отвлечь сердце народа от последней отрасли царского племени. По распоряжению Бориса перестали во время службы церковной поминать царевича Дмитрия, ввиду того, что он рожден был от седьмой жены грозного царя. Царевич Дмитрий остался после отца полуторагодовалым младенцем, а в Углич был сослан в возрасте 5,5 лет. В противоположность брату своему, царевич Дмитрий был богато наделен всеми дарами. Он был здоровым, красивым ребенком, был развит не по летам, унаследовав блестящие умственные способности своего отца. По мере того, как он подрастал, он сознавал свое неловкое и странное положение. Его смущала мысль, почему он не живет в Москве с братом, и среди детских игр ему иногда случалось со словами упрека говорить о царских советниках, боярях, и особенно о Борисе Годунове. Эти речи были на руку близким приверженцам Бориса, которые прибавляли к этим речам своего сей смуту между братьями царем и царевичем, а в народе распускали молву, что в нем обнаружился нрав его отца, что он жесток, любит кровь и сам для потехи мучит животных. Но народ слишком хорошо знал царевича Дмитрия, его кроткий, незлобивый нрав, и пущенная Борисом сказка не имела никакого успеха. Борис решил тогда действовать напрямик и послал в Углич людей, которые бы подсыпали в пищу, подаваемую царевичу, яд. Иногда этот яд давали ему в блюдах, иногда в питье. Но Бог, хранящий праведников, не хотел принять в тайне эту чистую душу. Всему миру должна быть объявлена неповинная его кровь. Когда тайный извод царевича ядом не подействовал, задумано было явно убить царевича. Были найдены окаянные люди, которые за большое вознаграждение взяли на себя это кровавое дело. Главный из них был Михаил Битяговский, сыном своим Данилою, племянником Никиты Качаловым. Они были посланы в Углич, будто бы для бережения царевича. Царица Мария Феодоровна Нагая материнским сердцем угадывала беду, стала особенно следить за отроком и никуда его без себя не отпускала. Царевичу было 8 лет. Кто опишет внутренний мир невинного отрока, рожденного для славы и уже в столь юных летах узнавшего отраву и горе и испытания? Быть может, уязвленный сердцем своим, уже разочарованный, он всеми чувствами устремился к той вечной отчизне, где будут заглажены все недочеты земной жизни. Если Бог попустил страшному злодеянию, то не потому ли, что душа царевича Дмитрия созрела к святости и для вечности, и печальнее его, печального кончина должна была прославить невидное его добродетели и навсегда запечатлеть его образ в сердцах православного народа. 15 мая царица Мария Феодоровна Нагая была в своем терему. Как окаянная мамка, предательница Василиса Волохова, повела его гулять во двор. Кормилица царевича Ирина Тучкова не хотела пускать мальчика одного, и вслед за ним вышла на нижнее крыльцо. Сын мамки Волохов приблизился к царевичу, взял его за руку и спросил его: «Государь, у тебя лишь новое ожерелье?» «Это старое ожерелье», — тихим голосом ответил царевич Дмитрий. И тут Волохов полоснул его ножом по шее, но не захватил гортани. Царевич Дмитрий упал еще живым и, быть может, был бы спасен. Верная его кормилица прикрыла его своим телом и начала кричать. Волохов бросил нож и побежал, но его помощники Битяговский и Никита Качалов стал бить кормилицу и били ее почти до смерти. И затем, вырвав из рук яйца царевича, дорезали его и обратились в бегство. Чудно и ужасно было видеть, как долго умирающий трепетал, подобно заколонному голубю. Его мать громко над ним вопила. Весть о страшном деле распространилась по городу, и отовсюду ко дворцу бежал народ, но ничего не видел. Один Пономарь, запершись на колокольне, начал бить в колокол, и по этому звону набата все проникли на двор царский. Народ, видя государя своего лежащего мертвым, оплетели его праведную мать его и кормилицу без памяти, тут же умертвил Михаила Битяговского с его единомышленниками. Народ, вероятно, узнал подробности убийства через Пономаря, видевшего всех с колокольни. Всего убито 12 человек, и тела их выброшены в яму на съедение собакам. К царю Феодору поскакали гонцы с вестием, что брат его убит, представленными к нему лицами. Но Борис перехватил в Москве гонцов и велел переписать грамоту, что будто царевич, одержимый падучью, в припадке зарезался от небрежения нагих. Следствие по угличскому делу закончилось страшной несправедливостью. ноги были перевезены в Москву, и царь по проискам Годунова наложил на них свою опалу. Их пытали, но и пыткой не добились того, чтобы они признали самоубийство царевича. Всех братьев Нагих разослали по разным городам в темнице. Царицу Марию насильно постригли в иноческий образ с именем Марфы и заточили ее в диком и пустынном месте на озере Пустозерском, близ города Череповца. Пострадал и град Углич, и на него простерлась опала. Тела всех убитых врагов царевича вынуты из позорной ямы и преданы земле с честью. Около 200 посаднических ответили головой за их любовь к царевичу. Многих заточили в темнице, а из ссыльных угличан в ледовитой пустыне устроили новый град Пелым. Именитый Углич, славившийся своими 12 обителями, 3 соборами, 1500 церквами и 30 000 жителей, с тех пор опустел. Даже набатный колокол Спасского собора, бывший виной мятежа, сослан в Сибирь вместе с людьми, ставшими на ноги тогда, в тот страшный день по звону его, и долго висел в Тобольске в храме Всемилостивого Спаса. Только лишь недавно этот опальный колокол возвращен был в Углич. Казалось бы, все было заглушено или умерло, но нельзя было заглушить молвы народной об усопшем царевиче, и глухой ропот, тщетно подавляемый, все возрастал. Никто не верил угличскому розыску, и Божия благодать утверждала память о царевиче Дмитрии. От гроба его стали истекать чудеса. Одно из таких чудес описано Пушкиным в его знаменитом «Борисе Годунове». Патриарх так рассказывает об этом исцелении. «Вечерний час ко мне пришел однажды простой пастух, уже мастистый старец, и чудную поведал он мне тайну. В молодых летах, — сказал он, — я ослеп, и с той поры не знал ни дня, ни ночи до старости. Напрасно я лечился и зельем, и тайным нашептанием, напрасно я ходил на поклонение в обители к великим чудотворцам, напрасно я из кладези святых кропил водой целебной темные очи. Не посылал Господь мне исцеления. Вот, наконец, утратил я надежду и к тьме своей привык. И даже сны мне виданных вещей уж не являли. Снились мне только звуки. Раз в глубоком сне я слышу детский голос, мне говорит: «Встань, дедушка, поди ты в Угличград, в собор Преображения. Там помолись ты над моей могилой. Бог милостив, и я тебя прощу». «Но кто же ты?» — спросил я детский голос. «Царевич Дмитрий, царь небесный, приял меня в лик ангелов своих. И я теперь великий чудотворец. Иди, старик». Проснулся я и думал: «Что ж, может быть, и в самом деле Бог мне позднее дарует исцеление. Пойду». И в путь отправился далекий. Вот Углича достиг я. Прихожу в святый собор и слушаю обедню, и, разгораясь душой, усердно плачу, как так сладостно, как будто слепота из глаз моих слезами вытекала. Когда народ стал выходить, я внуку сказал: «Иван, веди меня на гроб царевича Дмитрия». И мальчик повел меня. И только перед гробом я тихую молитву сотворил, глаза мои прозрели. Я увидел и Божий свет, и внука, и могилку. «Вот, государь, что мне поведал старец. Я посылал тогда нарочно в Углич, и сведано, что многие страдальцы спасение подобно обретали у гробовой царевича доски. Борис страшными угрозами старался подавить слух о знамениях, исходящих от гроба малолетнего мученика. Могила царевича считалась опальной. Когда Борис Годунов был свержен с престола царевичем в лице самозванца Лжедмитрия, то священники не смели служить над могилой истинного Дмитрия панихид. Но падение самозванца возвратило честь гробу царевича. Граждане углические стремились к ней толпами, и вместо одних панихид пели перед нею молебны новому мученику. Желая окончательно вырвать из памяти народа Лжедмитрия, свернувший его с престола царь Василий Иоаннович Шуйский, решил перенести гроб царевича Дмитрия в Москву. В Углич было снаряжено торжественное посольство для того, чтобы перенести в Москву мощи. Когда угличане узнали о приезде московских послов, их постигла великая скорбь. Они ведь любили царевича в несчастье и забвении и столько за него страдали, и теперь им должно лишиться мощей его. Когда надгробие сняли с церковного помоста, то долго не могли найти самого гроба. Явилась мысль, что не скрыть ли гроб. Начали петь молебен, и вдруг, внезапно, с правой стороны могилы полилось благоухание, и там начали копать, и сразу же обрели гроб с мощами царевича. «Зачем оставляешь нас, сирых? Мы лишились тебя при жизни, а теперь ты уходишь навсегда». Так вопили граждане углические на могиле царевича, но скорбь их смягчилась при виде отрока, пробывшего в могиле 15 лет и теперь снова выходящего из ней как бы спящим. Не только было тело его, не только было целое его тело, но и сохранились на нем одежда. Когда его убивали, он зажимал в руке платок в ширинку, шитую золотом и серебром. Этот платок лежал в руке его невредим, а в правой руке сохранилось несколько орешков, с которыми он сходил по крыльцу к месту своего убиения. Полились исцеления от нетленных мощей, и народ встречал его на всем пути из Углича в Москву. В Москве весь народ с царем Василием и патриархом Гермогеном с крестами и чудотворными иконами выходили навстречу шествию. В великом торжестве по родительскую столицу свою возвращался царевич Дмитрий, за 18 лет до того вышедший из нее опально. Велено было открыть раку, чтобы все могли видеть святые мощи царевича. Когда тело было поставлено в Архангельском соборе, от него истекли исцеления. Гроб был утвержден после собора у правого столпа, на том месте, где был гроб царя Бориса, который был теперь вынесен из собора. От святых мощей царевича изливались, по словам летописца, реки милосердия. Много расслабленных великим чудом уздоровились, и с тех пор царевич Дмитрий почивает открыто в Московском Архангельском соборе. В 1812 году при нашествии французов мощи царевицы Дмитрия усердием одного соборного причетника перенесены в женский Вознесенский Кремлевский монастырь, и там на время были скрыты между стеной и иконостасом.